Привет, это специальный подкаст «Медузы», меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня у нас необычный выпуск. 19 сентября выходит в издательский корпус новая книга Леонида Парфенова «Намедни», посвященная 30-м годам. Не так давно на «Медузе» выходил препринт, фрагмент этой книги мы публиковали. И так увлеклись, что решили поговорить о ней в специальном отдельном подкасте. И поговорим мы, к счастью, с ее автором. Леонид Парфенов у нас в гостях сегодня. Добрый день.
Добрый день.
Леонид, давайте сразу начнем с того, почему вы все-таки решили уйти в 30-е годы. Если я правильно помню, вы как бы с самого начала не хотели, чтобы серия «Намедни нашей эры» уходила так далеко.
Я не хотел точно делать про войну, потому что непонятно, что за феномен Яско-Кишиневская операция. Да, война – это такая монотема, которая вытесняет остальной мир. Но по мере того, как советское прошлое становилось вот этой античностью, единственным понимаемым собственным прошлым, и привкус ренессанса этой античности стал проявляться в сегодняшней жизни, стало ясно, что 30-е, которые самые-самые античные, вот там чудесные наркомы в белых одеждах, прям как с картины «Афинская школа» Рафаэля, вышагивают по балюстрадам города-курорта Сочи, что это становится все более и более таким вот оселком, по которому вообще все поверяется. Вот это отсюда начинается так называемое наше славное прошлое. Даже тогда, когда признают голодомор, репрессии и прочее, перегибы коллективизации, уничтожение кулачества как класса, это все равно оказывается нашим славным прошлым. И от него идет отсчет представлений. Какой должна быть власть, какой должна быть страна, как должны к ней боязливо относиться соседи, какие величественные дворцы эта власть создает, как вообще все упорядочено, как Москва – лучший город Земли, как метро – наше самое красивое в мире. Масса-масса вещей, которые идут из того времени, и с оглядкой на него все более и более живет современная Россия.
То есть это некий образ идеального прошлого, который существует, несмотря на то, что все знают, что прошлое, в общем-то, не идеальное, да? То есть это...
Ну, не то чтобы идеальное, но один из идеалов. Вот когда говорят «прошлое», в массе своей россияне не отличают Александра II от Александра III, правления которых были очень разными, хоть и это отец и сын. Вот, но когда говорится, что вот наше прошлое, давнее прошлое какое-то, конечно, это 30-е. Даже не 20-е. 20-е, они какие-то сложные, НЭП, там какой-то частник, все такое. А вот отсюда идет державный шаг страны. Вот это представление о том, что касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, ну и так далее. И так далее.
Но при этом, насколько это наша эра, да, если есть вот проект, у него есть вот это название второе, да. «Намедни наша эра». 50-е, ну хорошо, 70-е годы, понятно, наша эра, там даже наши родители. 60-е, оттепель, наша эра. 50-е, послевоенные, безусловно, наша эра. 30-е.
Нет, наверное, не наша в том смысле вот совсем близком, да, которое мы можем ощущать. Хотя что-то, ну, люди, может, там постарше, среднего возраста, они понимают это как рассказы каких-то дедушек-бабушек. Я, например, когда рос, вот это представление «помню еще до войны», ну и далее что-то там такое. Было там, не знаю, с обувью трудно. Или купили мы атаманку. Или приезжала нам тетя там за большими деньгами в Магнитогорск, ну, то есть, строить...
Получается, да. До нашей,
да,
эры все-таки.
Да, да, до нашей эры. Но вот этот общественный взгляд на прошлое, на державность, то, как она сложилась, да, и на Сталина, и на вот взаимоотношения страны и вождя, он в общем, в очень значительной степени обращен на 30-е годы. И все эти наркомы, и какие-то красные командиры с кубарями, и славные летчики, и вообще вот это вот ощущение некого единства в стране, консенсуса по поводу того, какие мы хорошие, и как у нас все будет замечательно, и мы есть образец для всего земного шара, являясь при этом полным исключением из остального этого земного шара, вот оно, конечно, очень сильно живет в нынешнем общественном настроении.
Но вы смогли понять, работая над книгой, что из этого действительно дух времени, да, что из этого ощущалось людьми и жилось людьми, а что из этого конструировалось и насаждалось сверху и осталось в истории, поскольку мифы живучие просто?
Ну, люди и сами склонны жить в мифах и во время. Мифы не обязательно складываются о времени задним числом. Сплошь да рядом они тогда же и складываются. И мифы живучие даже в умонастроениях тех людей, которые все это застали, и которые застали, как потом все накрылось медным тазом. Да? Огромное количество людей старшего поколения, ностальгирующие по Советскому Союзу, почему-то совершенно не принимают во внимание то, чем это все закончилось. Да? Как вообще это все выродилось. Неужто все забыли, что это все вот дошло до Черненко, до прямого вот физически ощущаемого абсолютного вырождения. Уже ну, полный выморок какой-то макабрической совершенно картиной являлся тогдашний реальный социализм. Да, с этими потерями в Афганистане максимальными в 1984 году и с этим уже совсем тотальным отсутствием каких бы то ни было продуктов питания, в том числе, а уж промтоваров тем более.
При этом Черненко, вот, он же мог вполне застать 30-е годы, он жил в 30-е годы, он старел, он старел,
конечно, и впадал в маразм вместе с этой системой. Конечно, они из этого, он 11-го года рождения. Я часто вспоминаю про вот это, где кто ровесник, кому, мне не раз доводилось это в разных, вообще как, какое-то было разное время, 11-го года, например, и Помпиду, вот центр Помпиду в Париже, да, вот, то есть человек, при котором авангард окончательно стал таким официальным современным искусством Франции. И вот этот вот центр Помпиду, который, ну, такой образцово-показательный музей современного искусства вообще для всего человечества, он вот от ровесника Черненко. Ровесником Черненко 11-го года рождения был и Рональд Рейган, который был свято убежден, что мы вас похороним, конечно, да, что марксизм-ленинизм доживает последние дни, когда он сказал про империю зла, это было в 83-м году. Да, чего там говорить, вон еще, который враг шашлычный антисоветский, товарищ Долгих, депутат Государственной Думы, разумеется, от «Единой России», и все прекрасно. Вот.
Но он тоже не 11-го года рождения.
Он не 11-го года рождения, но ему тоже, но ему за 90, ну, неважно, это все равно, это тот состав Политбюро. Он был кандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК как раз во времена, когда Черненко был, значит, оруженосцем Леонида Ильича, а потом все-таки и высидел генсекство после Андропова. Так что трудно тут разделить, что вот это вот мифы про 30-е, а это вот не мифы. Понимаете, мифы ведь тоже обладают огромной силой общественно-политической, да? Вот то, что называется намоленное место, да? Намоленным может быть все что угодно. Намоленным является и фильм «Чапаев», или кинокомедия «Веселые ребята», или песня, не знаю, какая там, «Катюша», предположим, да? 38-й год, музыка Матвея Блантера, стихи Михаила Исаковского.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходили мы на берег Катюша, на высотный, на берег собой.
Выходили мы на берег Катюша, на высотный, на берег кругой.
И так далее. До какой степени намоленным является сейчас понятие челюскинцы? Ну, слабее, конечно. Но понятие герой Советского Союза, это, встречая Серегу Фомина, а он герой Советского Союза, пожалуйста, из Высоцкого, вот, и так далее. Это все звенит, это все живо до сих пор. Поэтому выводить то ли там папанинцы, ну, наверное, сегодня не так популярны полярники. Только как реклама растворимого кофе, когда они на полюсе его пьют. Поэтому вот так вот сказать, вот это то, а вот это вот все. Все. Мне хотелось скорее вот этот вот деконструктор такой составить чаще из вещей, которые, может быть, не очень понимались, как они именно происходили. Вот, например, такой, ну, неочевидный и как-то в исторических учебниках не освещаемый, ну, совершенно принципиальный поворот с этим знаменитым сталинским лозунгом, ну, знаменитым для тех, кто этим занимается. «Жить стало лучше, жить стало веселее».
«Жить стало лучше, жить стало веселее». Когда веселее живется, работа строится.
Когда строй повернул на гедонизм. Это 35-й год. Еще в 31-м году даже отменили наркомат торговли. Был только наркомат снабжения. Деньги вообще не имели уже никакого смысла. Все раздавалось, распределялось. Вот. А это был очень важный такой. В какой-то момент даже для Сталина, даже для в середине 30-х стало ясно, что вот аврально-мобилизационным режимом вот этой истерики, нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять, жизнь невозможна. Нужно разрешить зажиточность, мещанство, быт, ну, не могут люди иначе. Вот жизнь взяла свое.
Но при этом, это же, если я правильно понимаю, вообще специфику времени, это мещанство, оно разрешалось, может быть, то есть декларативно-то, может быть, оно разрешалось, но доступно-то оно было далеко не всем. Это же было номенклатурное мещанство в первую очередь.
Ну, оно, конечно, прежде всего адресовывалось так называемым знатным людям страны Советов. У нас вот здесь есть замечательное панно, которое было, оно не пережило войны, а так оно было в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, где советский павильон весь был постаментом рабочего и колхозницы. Вот это тоже миф, не миф, вот он стоит на ВДНХ. Это очень хорошая скульптура. Да, и это вообще первый хай-тек, это уникальное первое использование нержавеющей стали. Вот. Ну и потом сама эта аллегория социализма, ну что делать? Теперь в понятии сталинская архитектура нет уже ни слова осуждения.
Ну как сказать, есть вообще довольно распространенный тезис, да, что человек, который понимает, как жизнь была устроена в 30-е, и что вообще делал Сталин в 30-е со страной, он как бы не имеет морального права любить сталинскую архитектуру. На мой взгляд, очень спорный тезис, но он есть.
Нет, любить ее никто не предлагает, но есть такой стиль. Как есть такой стиль, я не знаю, Миланский вокзал.
Хорошо, не любите, отдавать должное.
Это тоталитарно. Ну, а чего отдавать должное? Ну, хорошо. А каким был императором Николай I? Скучная при нем архитектура, ну, такой тут неоклассицизм. А русский ампир Александра I, ну, позанятнее будет. Чего нам осталось от римских императоров? Все они были аморальные типы совершенно. Вот тираны, мракобесы и черти кто. Вот. Ну, сейчас рассуждать про моральные качества Тиберия применительно к позднему,
не приходит в голову
позднему
никому,
римской,
да,
архитектуре, правда. Да, ну, это странно как-то. Ну, не знаю, почему любить? Ну, есть вот такой стиль. Он в чем-то нелепый, мне он не нравится. Вот. Мне, например, тогдашнее там Арнуво нравится больше. Ну, оно мне кажется изящнее. И как-то... Ну, и потом вот это вот, ну, вот Желтовского этот здание, где ныне АФК-система все еще вроде продолжает сидеть, никто там ее не выкурил, не знаю. Вот. Ну, то есть бывший интурист до этого посольства США и так далее, да, так называемый гвоздь в гроб конструктивизма, то, что называлось, когда построили. Вот это вот декларация сталинской архитектуры, 1934 год. Ну, это скучная такая штука, но сейчас сетовать, я даже специально из своего родного райцентра кинотеатр «Комсомолец» туда поместил, потому что это все тоже палладианство, это типовой проект Желтовского, по нему в Москве 3 или 4 кинотеатра, «Слава», «Буревестник», вот такие вот. Ну, это чистые Андре Палладио, вот прямо вот.
Ну, вот Санковый,
пригород Веченца, да-да-да, арки, да-да-да, все вот это вот, да, и там же неземной красы труженицы, которые несут младенцев на руках по потолку, просто фрески замечательные. Ну, вот что этому возмущаться, да, и говорить, и осуждать, и обличать тут режим? Ну, это тоже можно, ради бога. Никакие пути молодцу не заказаны. Вот, но мое дело объяснить, откуда это взялось и как это произошло. И почему вот так в 1935-м и Микоян в предисловии к книге «О вкусной и здоровой пище» указывает, как Сталин его спрашивает, продают ли у нас где-то живую рыбу? Говорит, нет, кажется, нет. Жаль, до революции было. И тут, говорит, мы поднажали на этот вопрос, и сейчас имеем там везде продажу живой рыбы, прежде всего в Москве и Ленинграде. Знаете, в Кремле решают, что типа народ к разврату готов. Надо, пожалуй, ему дать и живую рыбу тоже. Как в один год они поставили 4 завода шампанских вин. Ну, вот это странное советское шампанское, которое разливалось в том числе в Горьком. Да, такой производитель, такая шампань. Вот в чистом виде смеси французского с нижегородским. Вот это интересует, вот эти внутренние механизмы. Конечно, при там супер- и гиперфеноменах, таких как Голодомор, и коллективизация, и пакт Молотова-Риббентропа, и прочее, ну и большой террор, огромный, самый, может быть, большой даже кусок.
А что вообще, вот вы, после того, как вы закончили работать над книгой, что вам кажется определяющим для времени? То есть понятно, что в книге есть и про большой террор, и про фокстрот, но вот когда вы слушаете фокстрот, написав эту книгу, что проступает? Всего по чуть-чуть или есть какое-то действительно определяющее что-то?
Вы знаете, я не такой мастер вот это, знаете, написать, как это, про Катя советском это писать. О непростых буднях наших современников рассказывает этот фильм ленинградских кинематографистов. Вот это я не очень большой мастер. Но знаете, вообще ко всему этому проекту, а это уже 8-й том только даже по счету, у меня вот одно есть отношение общее, что... Да, есть вот эти вот маховики истории, вот эти в основном страшноватые события советской лжи и советского насилия. Есть еще какие-то милые проявления тогдашнего быта, какой-то жизни, каких-то воспоминаний, вот того же фокстрота или, не знаю, там, Лет Киенки, шуршание плаща Болонья, еще чего-то такое. Но самое удивительное, наверное, то, как все-таки жизнь брала свое, и как все-таки все время люди отгораживали какие-то куски для возможности частной жизни. Иначе все-таки человеку не прожить. И вот эта жизнестойкость быта, жизнестойкость человека, который не думает, что он этим сопротивляется системе. Но для того, чтобы выжить, для того, чтобы выжить, нужно что-то огородить. Вот засадила садик Мила, чего там, самосадик я садила, сама буду поливать. Вот что-то такое огородить, какое-то пространство, комната ли в коммуналке, палисадник ли перед домом, приусадебный ли участок, 6 ли соток, выделенных в 70-м году. Вот огромные разные формы проявления вот этого неукротимого стремления человека чего-то выгородить отдельно себе, независимо от партии и правительства. При том, что он совершенно лояльный человек, и он не думает про то, что этим это что это коррозия социализма на самом деле. Вот это выгораживание, вот этот вот личный мирок, который подтачивает изнутри советский мобилизационный проект.
Самосадь я садила, сама буду поливать, сама милого любила, сама буду забывать, сама милого любила, сама буду забывать.
Насколько легко могло быть осуществимо это стремление? То есть понятно, что в 60-е и 70-е это мы говорим немножко про одни процессы, но вот в 30-е посреди всего вот этого... Посреди этой черноты.
Ну, вот от того момента, когда было сказано, жить стало лучше, жить стало веселее, это просто поощрялось. Это просто поощрялось. И сталинские вот эти слова «пойдет мода на деньги, чего у нас давно не было», это он говорит на пленуме ЦК. То есть вернуть зарабатывание, чтобы люди эти деньги тратили, это насаждение курортов, это какая-то реклама. Понятно, что она адресована была Москве и Ленинграду. Всем попробовать пора бы, как вкусные нежные крабы. Да, переименование букета императрицы в Красную Москву, значит, Полиной Семеновной Жемчужиной Молотой. И вообще супруга премьера становится начальником треста парфюмерной промышленности. Господи, где тут среди социалистического строительства? Какая может быть парфюмерия у советского человека? Вот, ну, вот это все от того момента, но оно было и до того, конечно, все равно существовало. Но с этого времени власть с этим просто перестала бороться. Зажиточность стала советской добродетелью.
А замысел-то власти какой при этом? Понятно, что там власть хочет, чтобы людям было лучше, или власть хочет, чтобы людям было лучше, потому что тогда они будут лучше родину защищать, условно говоря.
Сложно сказать. В каких-то случаях мы видим, что... Знаете, это, мы же все конструируем задним числом, пытаясь... С одной стороны, конечно, от того, что совершенно расстроены финансы, что никакие стимулы к труду не работают, что невозможно, мы боремся со спекуляцией, но она огромная, ничего нет, в стране гигантский черный рынок, магазины бессмысленные, деньги обесценены, мы ничего не можем добиться, никаких рычагов нет, только все приказами, понуканиями, невозможно. Ничего не выходит, да, и первая пятилетка, в общем, была в значительной степени провалена, и вторая была полной ее противоположностью, да, выпускать товары народного потребления, оживить внутренний спрос и так далее, и от этого, чтобы рос ВВП, как обычно и бывает. Собственно говоря, всю эту гипериндустриализацию свернули, еще и денег не хватило, кроме того, на это, потому что там масса договоров с Фордом и с другими там отцами советской индустриализации западными пришлось сворачивать просто потому, что невозможно было, нечего было столько вывести, чтобы получить при упавшем после Великой депрессии рынке западном получить такое количество долларов назад, вот как там не наращивали золото, добычу на Магадане.
То есть это такая попытка, да, сделать какую-то альтернативную это и более
жизнеспособную систему. С одной стороны, понятие, что так недееспособно. С другой стороны, и сама власть явно буржуазивалась. Она и сама становилась все более и более мещанской. Вот этого уже иступленности в ней не было.
Бронзовые революционеры, они как бы постепенно мягчают.
Да, и, конечно, то, что вообще сворачивание такого интернационалистского проекта в очень значительной степени, да, возвращение к привычной роли, роли Российской империи, ну, с серпом и молотом, и красным флагом, и с интернационалом пока еще в качестве гимна, но взгляд на себя как на империю, да, и поэтому такая легкая, в общем, договоренность с Гитлером насчет разделов в Восточной Европе. Это было привычное, понятное поведение российской империи.
Ну, то есть, получается, что революция закончилась в этот момент.
Да, конечно. Всё, революция умерла. Да, конечно, конечно. Это второе наступление военного коммунизма, которое началось с конца 20-х годов, вот с хлебозаготовок, со сплошной коллективизацией, головокружения от успехов, уничтожения кулачества как класса, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Это все еще раз уперлось в некий предел, так же, как военный коммунизм перед НЭПом, и опять сделали какой-то такой неонэп, ну, на гораздо... Ну, на государственной основе, да, но с непманским потреблением.
Ну, так это все равно получается вот тот же самый сюжет, да, дожать до конца, немножко открыть клапан, дожать до конца, немножко открыть клапан.
Может быть, они бы жали до конца, но дальше не получалось жать, ничего с этим концом не выходило. Да. Ну, до конца не в смысле, что вот доперли до конца, и теперь будем вот на этом уровне давления держать клапан. Нет. Не получается. Нужно высвобождать. Неэффективно. Просто не работает.
Вот просто момент эффективности, что кажется эффективным, очень интересен. И еще один сюжет, кстати, о котором мы начали говорить, это контракты с иностранцами. Это один из тех сюжетов, о которых на самом деле вот в мифологии нынешней, которая на тех временах как бы сложилась, и в том нарративе о 30-х, который есть, этих сюжетов нету. Мы особенно не знаем, что было и сотрудничество с Западом, и заводы строили там, и черт знает
что. Какие еще строили заводы? Ну, как кто еще мог строить заводы? Да, просто огромное количество заводов американских, которые просто переносились, это известно. Была эта кановская контора, которая сидела, как-то Моспромпроект, или как-то так называлось, было самое большое проектное учреждение тогда в мире. Да, и все эти сталинградские тракторные, магнитка, вот, ну, как понятие, советский Фордзон. Фордзон – это Форд с сыном, потому что остальные акционеры Форда не хотели вкладываться в трактора.
Конечно.
Вот, так что... И все эти награждения. Пожалуйста, можно пробить же Википедию и посмотреть, кого награждали Орденом Трудового Красного Знамени.
Все это есть.
В 1931-1932 году. Сплошные американские и немецкие фамилии.
Я скорее о том, что это существует скорее в виде каких-то эпизодов. Мы знаем, что был Торксин. Мы знаем, что были американские заводы. Но это не создает...
Ну, хорошо,
как бы,
хорошо.
Это никто не пытается
это в том числе, это сложить. В том числе и это моя задача – показать вот то, что я это всегда вспоминаю, советскую песенку «Из чего же сделаны наши девчонки?» «Из чего же сделаны наши мальчишки?» Там, и «Из чего-то, да, из того-то». Вот «из того-то» это сделано.
Из пружинок и картинок.
Это сделано из Изабеллы Юрьевой «Мой нежный друг, часто слезы роняя». Вот, «Даешь магнитку», «Днепрогэс перекрыт», «Франко поднял мятеж в Испании», что там еще, в Торксине материал «Бастон». Это что же надо было его? Он вообще Бостон, конечно, город, но так укрепилось у нас. Он через Францию пришел, может быть, поэтому. Вот это понятие «знатные люди страны Советов», то есть новая знать, которая образовалась, где передовики сбора хлопка, лучшие авиаторы, народные артисты СССР, корифеи еще дореволюционного МХАТа, генплан Москвы, вот эта чудесная девушка с веслом, сначала обнаженная, работа Шадра,
потом
работа Иотка, которая будет в таком купальничке с поясочком. Вот. И его же тоже такая же пловчиха, готовая прыгнуть ласточкой. И маршалы Советского Союза, маршалов ввести, причем даже не фельдмаршалов. И самое красивое в мире метро имени Лазаря Кагановича. Вот из этого всего Холхенгол, краткий курс истории, ВКПБ, перелеты, соревнования двух павильонов, да, советского и германского друг против друга у подножия Эйфелевой башни. а внизу площади Тракадеро на Всемирной выставке 1937 года и прочее, 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 прочее. Вот, вот оно так вот сделано, и в нем там где-то, где-то там есть дедушка Мичурин, который выводит какие-то несусветные сорта, когда вишня будет такая же частая, как рябина, и плодоносить она будет прямо там, где рябина, хоть в Мурманской области. Вот, и глухой Циолковский, который указывает дорогу в космос, типа слышит дедушка плохо, зато видит далеко-далеко. Вот, и да, и вот эти все американцы, ну, вот эти вот смешные объяснения, как они ищут первач в «Золотом теленке», сопровождаемые москвичом, который устал с ними мотаться в поисках наилучшего рецепта. Вот. Ну, вот, вот все это как-то жило вместе. Елка, возвращенная в 1935 году за три дня. Вдруг 28 декабря решили, что все, надо вернуть елку. Вот это тоже народ к разврату готов. Это тоже часть. И «Крокодил» выходит с этим. Жить стало лучше, жить стало веселее. Даже с полной цитатой остальной. Жить стало лучше, запятая, товарищи, жить стало веселее. Вот он оформляет. А до этого, значит, она с 18 года по 35-й, то есть два поколения детей выросли, никогда ее в глаза не видя, она была рождественским пережитком поповщины. Лучший, талантливейший поэт нашей социалистической эпохи.
А вы, Агриппа, Гуся, Песок и Краб, Гуйсакана, я покатал на блюде спутья, а ты ее спулы океана.
Вот эпоха уже возникла. И в 1935 году ей сообщили, что у нее есть лучший и талантливейший поэт.
Ну, и какие-то прочие атрибуты, видимо, да?
Да. Ну и вот те же, тут же этот «Красная Москва».
Вообще 30-е еще время такое, ну, видимо, это просто как бы мы скорее на такой стадии, что мы к 30-м обращаемся с какими-то параллелями и сравнениями. Ну, понятно, у нас любят вспоминать 37-й к месту, не к месту. У американцев сейчас любят поговорить о 33-м. Вы тоже упоминаете генплан, и сейчас у нас же сейчас тоже свой маленький генплан.
Ну, конечно, это, конечно.
Вообще вот эти параллели, насколько они оправданы, насколько они...
Я не стараюсь педалировать. Я хочу, чтобы... Если они читаются как параллели, пусть читаются как параллели, но вот этим назидательно пальчиком погрозить, и это потом еще отзовется впредь, когда... Вот это не хочу. Либо это считывается, либо не считывается. Потому что, ну, в чем-то параллели, а в чем-то они не параллели. Буквального повторения не бывает ни в чем. Вот, поэтому, знаете, это Тихон Шевкунов, когда про Византию снял, он упивался тем, что такое сходство современной России с Византией. Там императоры, одно время действительно так было, менялись каждые 4 года. Но теперь у нас президентский срок 6 лет. Ну, теперь мы не похожи, что ли, на Византию в силу этого? Так что, ну, бывают какие-то параллели, но упиваться ими и специально говорить, что вот тут вот точь-в-точь все и было, да ну ничего не бывает точь-в-точь. Никогда. Ничто не повторяется буквально.
Последний, наверное, вопрос. А 20-е это будут или все?
Ну, вот сложно с 20-ми. 20-е трудно понимаемы как... Не знаю. Надо посидеть, над этим подумать. Навскидку слабо представляемы. Это тот советский строй, который совсем не воспринимается советским строем. Мы... Вот этой вольницы... Мы... То есть, с одной стороны, уже все эти шахтинское дело, еще какие-то там совершенно выдуманные эти процессы чекистские, с одной стороны, идут, а с другой стороны, могут быть издания книг одновременно в буржуазном Берлине и в Петрограде, ну, в начале 20-х, и еще почти свободный выезд, и частные издательства, и частные антрепризы, и частная торговля, да, ведь все-таки НЭП окончательно был свернут только в 29-м году. Там очень много вещей, которые... Ну, это почти как про дореволюционную... Есть же ведь такая периодизация, по-настоящему считать социализм от 27-го года, или там от 28-го, 29-го, ну, от 27-го, вот от начала Великого Перелома. Вот, а что там были эксцессы империалистической войны, перешедшие в гражданскую, вот, а потом в НЭП вышли опять как бы... Почти как в 1913 год. Типа, ну, так это странновато, конечно, но в принципе, если так исходить из, как это выражался Горбачев, экономического детерминизма, то да, то можно даже предположить, что при том объеме частной собственности, которая была, и частного производства в середине 20-х, это еще не вполне социализм.
Но там при этом визуалка же очень крутая. Там огромное количество каких-то совершенно...
Ой, вы знаете, с визуалкой большие проблемы. Даже в 30-е годы такая мука с иллюстрациями, мало мало того, что их мало, мало того, что они однотипны, очень много официальной съемки, очень мало такой, которая, ну, и очень мало цвета. И хотя это, конечно, черно-белая эпоха, но книжку-то нужно издать сегодняшнюю, да, и вот там с объяснением присоединения Западной Украины даешь дореволюционные открытки Львова, да, потому что, ну, Львов был очень таким важным трофеем, его не удержали в Первую мировую, его при разделе Польши он России не достался, о чем очень жалела Екатерина и говорила, что Галицию надо у австрийского императора выменять, она ему не кстати. Вот, и в Первую мировую Львов взяли, Лемберг, да не удержали. Потом Сталин же пытался во время польского похода брать, и тоже не удалось. Вот. И вот этот вот Львов-Лемберг, австро-венгерско-польский, вот, это, ну, вот он там на открытке. А так вот поди еще разбери, как мучительно добиваться цветности. Ну, хорошо, есть вот эта чудесная сталинская живопись, типа «Сталинские соколы», потому что вот тогдашняя популярность летчиков без этой живописи неприменима. Ну, и, конечно, шедевр Дейнеки «Будущие летчики». Он же весь из этого 38-го года.
Как раз соцреализм, он скорее на помощь приходит здесь. Со своими цветами, со всей вот этой...
Да, ну, да, потому что он тоже часть этого мифа. Нет, да, ты ведь описываешь, конечно, и внешнюю сторону мифа, но и внутреннюю. Но и то, что тогда была мода на летчиков. Ну, поэтому дети всех вождей в военное училище поступили от Василия Сталина до Леонида Хрущева.
Потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом.
Все хотели только, значит, скрипеть этими кожаными летчицкими куртками.
Леонид, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Ну, будем надеяться, что, может, что-нибудь про 20-е все-таки выйдет.
Ну, вы первый такой социальный заказчик. Я прислушаюсь к этим требованиям широких читательских масс «Медузы». Спасибо большое.
Спасибо. Это был специальный подкаст «Медузы». Вел его сегодня я, Константин Бенюмов. Слушайте нас в iTunes, слушайте нас в Android, пишите нам в Telegram «Медуза Loves You». И всего хорошего, пока.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви.